не так, все не так, ребята.
Это наша программа совместная с журналом «Знание. Сила». Сергей Бунтман, ведущий программы, и в гостях у нас Александр Каменский. Саш, добрый день.
Добрый день.
Исходя из текущих событий, из военной операции, которая произошла в Южной Осетии и в части, собственно, Грузии, хотелось бы посмотреть на победы, поражения и их последствия в истории. Не обязательно история этого региона. Потому что победы, которые могут оборачиваться поражениями, могут быть, ну, мелкие, скажем, по масштабам мира конфликты, которые оборачиваются очень серьезными изменениями в мире в ту или иную сторону. Вот сейчас уже сообщение приходит, что может сдетонировать и на Кавказе, что, естественно, в стороне не останется азербайджано-армянский конфликт из-за Карабаха. Что вот такое самосознание и различные нападения на территории, которые считают себя самостоятельными и отстаивают свое на это право, могут оказаться взрывоопасными. Посмотрим и в историю тоже, и будем проводить определенные аналогии. Хочу назвать вам номер для СМС +7 985 970 45 45. Рассчитать все последствия абсолютно нельзя. Той или иной, того или иного действия, того или иного события.
Безусловно, безусловно, и мы с вами прекрасно знаем, что история России, как, наверное, история всякой страны, любого народа, это история бесконечных войн, бесконечных конфликтов. И в этих войнах, и в этих конфликтах было большое число громких, ярких побед и сокрушительных поражений. И вот мы также знаем, что славные победы, яркие победы навсегда остаются в исторической памяти народов, вспоминаются на протяжении многих веков. Но точно так же и поражения остаются в исторической памяти, и на многие века зачастую сохраняется горечь от этих поражений. И эти победы, эти поражения в значительной степени, опять же, надолго, иногда на столетия, определяют взаимоотношения стран и народов.
Да.
И, конечно, немало примеров тому можно обнаружить в нашей истории, даже если мы не станем с вами углубляться уж сильно, так сказать, вглубь веков уходить, а возьмем лишь несколько последних столетий, когда, начиная с начала 18 века, собственно говоря, Россия приобретает тот вес и ту роль на международной арене, которую она сохраняет в том, так или иначе сохраняет поныне. Мы знаем с вами, что, собственно, это 18-е столетие очень важное вообще в истории. Вот наша с вами последняя передача, которая была недели три, наверное, назад, мы как раз говорили вообще о значении 18 века в истории. И, конечно, в русской истории он занимает совершенно особое место. Это столетие начинается с известной Северной войны. И начинается эта Северная война с сокрушительного поражения русской армии под Нарвой. Я бы тут обратил бы еще внимание на одну особенность. Когда мы читаем наши школьные учебники, и тут вот обращаясь к нашей аудитории, которая, я думаю, в основном, по большей части, может быть, я ошибаюсь, но я так думаю, что она в основном все-таки состоит из людей, которые в школе учились еще в советское время. Интерпретация разного рода войн в наших школьных учебниках, она была, в общем, такой своеобразной, мягко говоря. Ведь кто начал Северную войну? Ну, так где-то вот вскользь в учебнике говорилось, что вообще Северная война началась по инициативе России. Что, собственно говоря, Россия совершила нападение на Швецию.
Да, но это были захваченные в свое время исконные русские земли, город Орешек и прочее.
Ну, совершенно верно, да. Хотя надо сказать, что это был, что это, так сказать, аргумент, который использовался русской пропагандой вот тогда же, в XVIII веке, когда Петр писал, что, значит, это война за отчины и дедины, как он говорил. Так сказать, это сложный вопрос, мы не будем, наверное, в него углубляться. Но вот война так или иначе началась с поражения, с крушительного поражения. Как развивались бы события в истории, если бы русская армия взяла Нарву?
Бог его знает.
Нам не дано предугадать.
Ну, между прочим, это могло породить очень многие иллюзии у той же самой русской армии и у достаточно молодого Петра.
Да, совершенно верно.
Что все уже хорошо.
Все уже хорошо, уже цели достигнуты, собственно говоря. Что Россия остановилась бы там? Нет, она бы продолжила свой, так сказать, наступательное движение. Русская армия продолжила бы движение в Прибалтику, по-видимому, и потому что целью был выход к Балтийскому морю, и вот для достижения этой цели, так сказать, предпринимались бы определенные действия. Но поражение привело к чему? Оно привело к тому, что Карл XII решил, что противник перед ним очень слабый. С ним, так сказать, разобраться можно будет всегда.
В любой момент.
В любой момент. И ушел. Он не стал продолжать наступление на Москву.
Он отбил свои какие-то свои территории.
Да, да, все, вернул. Да. А гораздо более существенным противником ему казалась Польша, которая была в союзе с Россией. И он отправился воевать в Польшу. И, собственно говоря, как мы знаем, это его и погубило. Потому что Нарвское поражение Петру Великому дало необычайную энергию. Это был, ну, Петр, мы знаем, он очень любил и в текстах своих употреблять слово «школа», «урок», «учение» и так далее. Вот это был очень важный урок, который не пропал даром. Петр быстро, так сказать, сумел собраться, он сумел, в общем, в очень быстрые сроки сумел восстановить армию, благо, так сказать, людские ресурсы были практически не ограничены, и дальше было то, что было. А дальше была Полтавская Виктория, знаменитая Полтавская Виктория. Ну, такая, я бы сказал, точка, очень важная точка в русской истории, поворотная точка. И вот, наверное, это где-то лет 15 назад, у нас вышла в русском переводе замечательная книжка шведского историка Петра Энглунда,
да,
посвященная Полтаве.
Да, это все, я всем рекомендую ее.
Да, это замечательное, увлекательное чтение, совершенно, так сказать, непривычная и необычная работа в плане военной истории, потому что эта книга не о том, как происходило сражение, куда двигались те или иные воинские части, так сказать, и так далее, а это книга о людях. Прежде всего, книга, написанная на основании писем, мемуаров, участников,
дневников. Там, причем не только солдат, там капелланов, там
очень. Да. И важно. Вот я, как историк, вообще читаю эту книгу, только могу сожалеть о том, что у нас нет возможности написать подобную же книгу, так сказать, с русской стороны, потому что у нас просто нет подобных источников.
Да, еще нет, поскольку вот еще я помню, в какой-то давней передаче мы говорили о принципиальном отличии 18 века от предыдущих и от 17-го, что у нас получается вот на порядке, просто порядке больше бумаг, документов, просто исписанной бумаги появляется.
Да. Но 1709 год, это еще самое начало. Да. У нас нет ни писем, ни дневников, ни мемуаров, нет, ничего нет. Но вот я бы сейчас хотел обратить внимание вот на что. Энглунд пишет, шведский историк, который пишет шведскую историю. И для него важно, прежде всего, важно это событие, полтавское поражение для шведов с точки зрения судьбы Швеции.
Так,
и
да.
Что говорит Энглунд? Он говорит, на Полтавском поле закатилось солнце Шведской империи. Совершенно верно.
Да.
И он использует такую метафору. Он говорит, что на Полтавском поле Россия поднялась на сцену мировой истории, а Швеция сошла в зрительный зал. И это правильно. Швеция как бы попала с этого момента, ну, как бы во второй ряд европейских держав, которые уже не определяли мировую политику.
Но.
Она продолжала быть важной.
В этом есть одно очень важное
но. В этом есть одно важное но. Я сейчас к нему подойду. Я хочу сказать еще о том, что Швеция ведь пыталась потом на протяжении 18 века, по крайней мере, дважды взять реванш. Но неуспешно. И вот дальше Энглунд говорит вещь несколько неожиданную. Он говорит, что на Полтавском поле была заложена основа нынешнего благополучия Швеции.
Именно признавая, именно, что это было военное
что
поражение.
Что это было сокрушительное военное поражение.
Не представляя это как...
Там, не просто даже
военное... Москва, это, как вот
да,
бывает.
Да, что понимаете, это? Ведь, так сказать, поражение поражению рознь. И, значит, может быть, можно потерпеть поражение, потом одержать победу, так сказать, счастье военное переменчиво. И так далее. Но это было именно сокрушительное поражение не только в военном, но и в политическом смысле, потому что это было поражение, которое изменило судьбу Швеции. И вот дальше он говорит о том, что здесь была заложена основа нынешнего благополучия Швеции. Эта мысль, мне кажется, чрезвычайно такой интересной, то есть вот она вызывает раздумья. А что произошло с Россией? Россия, как я только что сказал, поднялась на сцену мировой истории. Она, как мы обычно говорим, стала мировой державой. Она стала одним из основных игроков на европейской сцене. И начиная с Полтавы, после того, как затем была успешно завершена Северная война, был подписан Ништадтский мир в 1721 году, Россия на протяжении всех последующих трех четвертей 18-го столетия проводит активную наступательную внешнюю политику, все время прирастая территориями. Россия превращается в империю.
Да, даже вот какой-то мы не можем считать замиранием этого процесса какие-нибудь даже 30-е годы.
Нет, конечно нет.
Просто мы их иногда так
нет, но надо вспомнить, что в 30-е годы была еще и русско-турецкая война. Смотрите, за 18 век, считая вместе с прусским походом Петра I, было 4 русско-турецких войны. Было 2 русско-шведских войны. Северная война и плюс к этому участие России в Семилетней войне. Это на протяжении вот этого столетия. Ну, не говоря уже о том, что в самом конце XVIII века, уже при Павле I, Россия начинает участвовать в наполеоновских войнах. И, в общем-то, все эти, ну, за исключением прусского похода, все эти войны были успешными для России. И к концу XVIII века это, безусловно, повысило до необычайной высоты, повысило международный авторитет и значение России. И всем известны вот такие яркие, так сказать, слова канцлера Безбородко о том, что при матушке Екатерине ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без нашего позволения.
При этом, да, позволения, да.
Но вот у всех этих процессов была и оборотная сторона. Для того, чтобы победить в Северной войне, Петру потребовалось осуществить, ну, выражаясь современным языком, индустриализацию страны. Но эта индустриализация была чрезвычайно важна еще и потому, что она позволила преодолеть технико-экономическое отставание от ведущих стран Европы. Но проведена в этих условиях, в условиях войны, она была таким образом, что была создана экономика, которая была ориентирована прежде всего на войну, прежде всего на удовлетворение вот этих внешнеполитических задач. А Россия...
А и политическая система тоже?
Да, и только, ну, естественно, естественно. Но
она была в эту сторону тоже модернизирована?
Безусловно. Но Россия огромная страна. Огромная страна с неблагоприятными климатическими условиями для ведения сельского хозяйства в большинстве регионов, с очень низкой плотностью населения, с неразвитыми коммуникациями, и в этих условиях...
Некомпактная,
да? В этих условиях всякий раз выполнение поставленных крупных внешнеполитических, военных задач, а в это время они достигаются почти исключительно военным путем, они требовали мобилизации всех ресурсов. По сути дела, экономика, которую создает Петр, это милитаризированная экономика. Это экономика, работающая главным образом на войну. И это экономика и государственная, контролируемая государством. В этих условиях практически очень мало пространства остается для частной инициативы, для возможности накопления частных капиталов. Тяжелая промышленность развивается прежде всего и развивается за счет тех отраслей, которые должны обеспечивать нужды населения. Вот такая система оборачивается тем, что она прежде всего ударяет по благосостоянию народа, по благосостоянию основной массы населения. И непременным условием того, чтобы эта система работала в это время, являлось сохранение крепостного права. А сохранение крепостного права, в свою очередь, означало невозможность развития каких-либо элементов гражданского общества. К этому прибавить разрыв, культурный разрыв между малочисленной, мизерной по сравнению с общим числом населения элитой и основной массой населения, и вот мы получаем те ножницы, о которых часто говорят историки, которые заключались в том, что исполнение России роли великой державы, выполнение миссии великой державы на мировой арене имело оборотную сторону в виде крайне низкого уровня жизни основной массы населения.
Поэтому, если закольцовывать, когда здесь просят повторить название книги, это книга Энглунда, когда она у нас вышла? В середине 90-х, да?
Она вышла в начале 90-х годов.
Вообще она появилась, наверное.
Да, в начале 90-х. По-русски она вышла. Мне кажется, я могу ошибиться, но мне кажется, где-то в году 92-м.
Мне кажется, по-русски чуть позже, но...
Петр Энглунд, Полтава.
Полтава, да. И открывавший выставку «Полтава Божьей милостью» и посвященную этой книге в свое время, посол Швеции начал свою речь достаточно так иронично и сказал «спасибо, что вы не дали нам стать империей». Вот в этом заключался еще и парадокс всего происходившего. Александр Каменский, мы продолжим через 5 минут программу «Не так», задавайте вопросы.
Нет, ребята, все не так, ребята.